5 мая 2013 года. Воскресенье. Проснувшись утром, Юрасик с изумлением обнаружил, что находится не дома, а у тетки, сестры отца, куда он приехал с родителями 4 мая.
«Кошмар!»
– в отчаянии вскричал он. Пулей вылетел из постели и схватился за телефон.
«Ты обалдел!» –
заорал в трубку Глеб.
«Ты почему вчера не сказал, что проснешься не дома?»
«Я не знал. То есть знал, конечно, но забыл, перепутал, не вспомнил».
«Забыл, не вспомнил? Ты же постоянно хвалишься своей памятью. Как можно забыть такие важные вещи? Где ты вообще?»
«В песчаном».
«Где этот песчаный?»
«За Анапой, возле Витязева».
«Карась, ты издеваешься! Это же почти 2 часа езды! Как ты успеешь поговорить с дедом?»
«Успею. В прошлый раз мы приехали где-то за час до его отъезда, я помню».
«Помнишь? Твое счастье, что ты сейчас далеко. У меня прямо руки чешутся. Так бы и дал тебе в бубен. Как теперь быть?»
«Я постараюсь уговорить отца выехать пораньше».
«Давай, делай что-нибудь!»
Рассерженный Глеб нажал на отбой и побежал к Лене сообщить горячую новость.
«А что же делать?»
Лена вышла на лестничную площадку, вытирая мокрые руки кухонным полотенцем.
«Он и сегодня не поговорит с дедом?»
«Уверяет, что поговорит, но все равно будь готова к тому, что мы поедем в Краснодар».
«В Краснодар? Опять?»
«У тебя есть другие варианты?»
«Ты хочешь снова оказаться в полиции?»
«Сегодня мы поедем на автобусе. Я уже посмотрел расписание. Есть рейс на 16:40 и на 18:25. Остальные нам не подходят».
«Но зачем нам ехать, если Юра поговорит с дедом дома?»
«Ага, и дед за каких-то полчаса расшифрует все иероглифы. Да еще перед важной поездкой. Он собираться будет и снова скажет, чтобы Юрок со своей игрушкой подошел к нему потом, после 15 мая».
«А на конференции тебя встретят с распростертыми объятиями?»
«Так вот в том-то и дело, что конференция завтра»,
— загорячился Глеб.
«Карасев сказал, что сегодня вечером они собираются в неформальной обстановке, знакомятся, разговаривают, пьют чай. Тут мы к ним и нагрянем».
«Ну, не знаю»,
— Лена в сомнениях пожала плечами.
«Во сколько Юра должен приехать? В 2? Давай дождемся его и тогда решим».
Юрасик не приехал ни в 2, ни в 3, ни в 3:30. Он стоял в огромной пробке в 30 километрах от Абинска, и неизвестно было, когда эта пробка рассосется.
«Какая еще пробка?»
— бушевал Глеб, общаясь с ним по телефону каждые полчаса и все больше приходя в ярость от этой вынужденной задержки.
«Ты сказал, что в настоящий день вернулся примерно в 2. Ну откуда могла взяться эта пробка, если в прошлый раз ее не было?»
«Просто я попросил папу поехать другой дорогой, чтобы сократить путь», —
оправдывался Юрасик.
«Я же не знал, что тут будет пробка».
«Карась, ты... у меня слов нет!»
Юрасик вернулся в поселок в 6 и на автовокзале появился за минуту до отправления автобуса. Измученные долгим ожиданием друзья набросились на него с криками и упреками. Они уже купили 3 билета и сторожили для своего друга место в салоне, постоянно отгоняя от него других пассажиров. Запыхавшийся Юрасик шлепнулся на сиденье, водитель завел мотор, и троица, наконец, пустилась в путь. На этот раз вполне легально. До Краснодара они добрались без приключений и в 9:30 вошли в холл отеля «Южный ветер». После невинного вопроса Глеба, как пройти на съезд археологов, служащий на ресепшн тут же выставил всю компанию на улицу и пригрозил, что вызовет полицию, если еще раз увидит их в отеле. Юрасику пришлось рассекретиться и позвонить деду. Профессор вышел к ребятам довольно быстро. Он был худым и очень высоким и не имел никакого сходства со своим внуком.
«Юрочка, что случилось? Почему ты здесь, а не дома? Как ты вообще сюда попал?»
Встревоженно спросил он. Глеб подумал, что Юрасик сейчас начнет мямлить, как всегда, и выступил вперед.
«Здравствуйте, Юрий Васильевич!»
Юрасик еще в автобусе сказал, что они с дедом полные тезки. Оба Юрий Васильевич и Карасевы. Профессор повернулся к Глебу и Лене.
«Добрый вечер, молодые люди!»
Глебу стало немного не по себе. Было очень странно разговаривать с человеком, которого 2 недели назад видел на портрете с траурной лентой.
«Дед, это мои одноклассники, Глеб и Лена», — сказал Юрасик. «У нас очень срочное дело».
«Мы пришли к вам за помощью», — подхватил Глеб. «Пожалуйста, не отказывайтесь».
«Ко мне?» — удивился профессор. «За помощью?
«Ну да, к вам и остальным археологам. Может быть, все вместе вы сумеете разгадать очень сложную загадку».
«Даже так? А в чем все-таки дело?»
«Дело в том, что наша классная руководительница, учитель истории, организовала большое соревнование. Она хочет пробудить в нас интерес к прошлому родного края. И для этого она использовала один артефакт. Его недавно откопали возле нашего поселка. Это фрагмент древней стены с иероглифами. Мы разделились на команды, и та команда, которая первой догадается, что написано на стене, получит замечательный приз – путевку в настоящий археологический лагерь на одну смену».
«Ну что ж, довольно любопытно. А почему все это нужно делать прямо сейчас?»
«Потому что мы хотим быть первыми!»
– горячо воскликнул Глеб.
«У нас мало времени. Если вы нам поможете, завтра с утра мы побежим в школу с отгадкой и точно выиграем приз».
«А не будет нарушением, что вы обратились к специалистам?» – спросил заинтересованный профессор.
«Нет-нет, что вы! Мы можем пользоваться любыми источниками и обращаться за помощью к кому угодно. Задание очень трудное. Все наши засели за компьютеры и бороздят интернет, а мы съездили на раскопки, чтобы увидеть эту стену вживую и сразу сюда, к вам».
«Я и не подозревал, что мой внук так серьезно интересуется археологией».
«Еще как интересуется!» – воскликнул Глеб. «Особенно в последнее время».
«Ну что ж», – одобрительно улыбнулся профессор. «Если это действительно важно для вас, пойдемте поговорим с коллегами. Мы как раз все вместе в конференц-зале».
Ребята поднялись на лифте на третий этаж и вошли в огромный красивый зал, посреди которого изящные столики были выстроены так, что образовывали большой овал с пустой серединой. Стулья располагались только с внешней стороны овала. У одной стены разместилась небольшая сцена, над которой висел плоский экран. Археологи, обычные люди в джинсах и майках, совершенно не похожие на ученых, общались с разрозненными группами. Их было человек 30-35. Появление подростков вызвало всеобщий интерес. Профессор Карасев представил ребят как подрастающую смену и сказал, что им нужно помочь, причем в очень сжатые сроки. Все, кто находился в зале, оставили свои дела и подошли с любопытством, разглядывая ребят. Глеб посадил Юрасика за стол и велел рисовать иероглифы, а сам принялся вновь рассказывать археологам свою легенду, дополняя ее недостающими подробностями. Он решил, что для положительного результата специалисты должны знать все нюансы. Глеб представил настоящую ситуацию как загадку, заданную учителем-историком. Условия задачи таковы. Группа подростков варварски нацарапает современную дату, 23 мая 2013 года, на древней стене, прямо возле начертанных на ней иероглифов. Стена, возможно, принадлежит майя или другой древней цивилизации. Срабатывает древняя магия, и с этого момента календарь подростков начинает отсчитывать дни назад. Таким образом, они доживают до сегодняшней даты, 5 мая. Выигрывает та группа, которая раньше всех находит выход из этой ситуации и возвращается в свое нормальное время. А кто не решит эту задачу и не принесет учителю правильный ответ, те, соответственно, лишены возможности вернуться. Они остаются за бортом реальности и в дальнейшем погибают. Виртуально, конечно. Времени у них совершенно нет. Через пару дней стена скроется под землей, поэтому задачу нужно решить здесь и сейчас. Глеб устало откинулся на спинку стула. Если это не сработает, подумать страшно. Но это не может не сработать, их много и все специалисты. Тем более он рассказал им все как есть. Ну, почти все, кроме того, что это совсем не игра. Целый час археологи разглядывали нарисованные Юрасиком иероглифы. Думали, рассуждали и спорили. Три специалиста по цивилизации майя категорично заявили, что такие символы этим племенем не использовались, хотя некоторое сходство имеется. Египтологи со своей стороны высказывали мнение, что несколько значков напоминают египетский алфавит, но общая картина совершенно иная. Также было установлено, что это не старославянский и не древнегреческий язык. Иероглифы на древней стене не имели ничего общего ни с одной известной письменностью.
«Погорячилась ваша учительница, ребята», — сказали археологи. «Подсунула вам задачу, у которой нет решения. Условия задачи изначально составлены неверно. Слишком много неизвестных».
Троица приуныла.
«Юра, ну, может быть, подождать немного, когда я хотя бы вернусь домой?» — предложил профессор Карасев, глядя на огорченного внука.
«Мы с тобой сядем и тщательно все разберем и обдумаем».
Юрасик покачал опущенной головой.
«Нам нужно сегодня».
«Но это нереально за такой короткий срок.
Тебе это скажет любой специалист по расшифровке. Вдобавок ты мог ошибиться и неверно нарисовать символы».
«Я не ошибся. Все правильно. Там именно эти знаки».
«Вам нужно было их сфотографировать. Так было бы надежнее. Что ж вы не догадались привести снимок?»
Друзья переглянулись и тяжело вздохнули. Как объяснить, почему они приехали без фотографии? Дед похлопал внука по плечу и отошел к двум коллегам, которые жарко спорили в стороне и сыпали профессиональными терминами. Глеб, Лена и Юрасик сидели за столом и угнетенно молчали. Дискуссии археологов продолжались без их участия. Время подходило к 10, и с каждой минуты таяла надежда на возвращение. У них не осталось ни одного варианта и ни одной идеи. Если уж археологи не справились с задачей, куда им, обыкновенным 13-летним школьникам?
«Вы что так расстроились, ребята? На вас просто лица нет!»
К ним подсел парень лет 25, который до этого держался в стороне и в общих дебатах не участвовал.
«Это был наш последний шанс», —
глухо сказал Глеб.
«Последний шанс? Все так серьезно?»
Парень посмотрел на Юрасика, который машинально рисовал на листе древние иероглифы, значок за значком. Когда заканчивалась последняя строка, он вновь начинал рисовать первую.
«А вы тоже ученый?» —
спросила Лена парня.
«Все археологи уже такие в возрасте, а вы молодой».
«Нет, я не ученый, я студент. Учусь на историческом, а летом езжу в археологические экспедиции».
«А как вас пустили на конференцию? Дед говорил, что будут только всякие кандидаты и доктора наук».
Безучастно проговорил Юрасик, не прекращая свои художества.
«А я сын, то есть внук знаменитого профессора Константина Сапожникова».
«Это тот, который изучал древнеславянские племена? Он еще книгу написал в гостях у древних славян», —
припомнил Юрасик.
«Да, да, тот самый. Его все знают, в смысле помнят, и разрешают мне присутствовать на всяческих съездах. Я очень интересуюсь археологией. Денис», —
представился студент. Ребята вяло назвали свои имена.
«Можно я посмотрю?»
Денис взял тетрадь у Юрасика.
«Вы же не специалист», — сказала Лена. «Вы не расшифруете».
«Я и не буду расшифровывать, я пытаюсь догадаться. Повторите-ка мне еще раз свою историю».
Глеб хотел отказаться, но подумал, что они ничего не теряют, и повторил все рассказанное археологом. Денис внимательно выслушал его и спросил.
«Где именно была нацарапана современная дата?»
Глеб нашел наиболее удачный рисунок Юрасика и чуть правее последней четвертой строки иероглифов вывел. 23.05.2013.
«Вот здесь».
«Почему ты так уверен?»
«Да я сам это написал!»
Воскликнул Глеб и осекся. Лена и Юрасик настороженно переглянулись. Денис внимательно посмотрел на них и, понизив голос, проговорил.
«Это ведь не игра, не соревнование. Это произошло на самом деле?»
Ребята не спешили отвечать. Кто знает, как отреагирует на их признание внук известного ученого. Поднимет их насмех, расскажет археологам, что все трое шестиклассников разом слетели с катушек.
«Значит, дело вовсе не в победе и не в призе», — сказал Денис.
«Приз — наша жизнь», —
Глеб поднял на него глаза.
«Мы просто хотим вернуться. Вы можете помочь?»
«У меня есть версия».
Денис подвинул тетрадь так, чтобы всем удобно было смотреть на рисунок.
«Вы написали дату текущего дня, так? И этот день стал последним днем нормального календаря. Ваша дата оказалась рядом вот с этой строкой, именно здесь. А что, если тут есть взаимосвязь? Если предположить, что именно это соседство вашей даты и нижних иероглифов послужило причиной вашего путешествия обратно?»
«Что-то я не пойму», —
пробормотала Лена и вопросительно взглянула на остальных.
«Какая взаимосвязь? Мы считали, что стена мстит нам за надругательство над ней, и не имеет значения, что именно там написано».
«Это ты так считала», —
буркнул Глеб.
«И постоянно мне мозг выносило».
«Подождите, сейчас мы спросим».
Денис окликнул по имени двух археологов. Вместе с ними к столу подошли еще человек 7. Неразрешимая загадка коварной учительницы все еще не отпускала их. Денис попросил археологов посмотреть на рисунок очень внимательно и сказать, нет ли в нижней строке иероглифа, который имел бы значение «наоборот», «обратный» или «назад». Или хотя бы отдаленно напоминал эти понятия, все равно в какой письменности, не обязательно майя. Ученые склонились над листком, посмотрели какое-то время, Потом один за другим отошли от стола, качая головами, и только пожилой археолог в очках смотрел на иероглифы дольше всех. Потом с сомнением сказал:
«Ну, вот если только этот, и то не совсем нужное значение».
«Какой именно?»
— воскликнул Денис.
«Этот!»
— археолог указал на последний иероглиф.
«Похож на древний шумерский знак, который обозначает конец, окончание, завершение. Только он рисуется вот так».
Пожилой археолог взял ручку и изобразил нечто похожее на перевернутый бутон тюльпана с жирной точкой наверху.
«Видите разницу? У мальчика он слишком угловатый и завален вправо».
Глеб немножко оживился. Он еще не совсем понял мысль Дениса, но чувствовал, что дело сдвигается с мертвой точки.
«Это хорошо», — обрадованно сказал студент. «Такое значение даже больше подходит. Если предположить, что написанная вами дата стоит именно после иероглифа, означающего окончание,
то все становится ясно!»
— закричал Глеб так громко, что все в зале обернулись.
«Эта дата после символа «конец» оказывается последним днем для того, кто ее написал!»
«И для тех, кто случайно оказался рядом!»
— прошипела Лена ему в спину.
«Как это можно исправить?»
— взволнованно спросил Юрасик у подошедшего к ним деда.
«Может быть, нужно написать на стене другую дату, очень далекую, до которой невозможно дожить? Например, 3013 год».
«Я бы не стал этого делать», — ответил Денис вместо профессора. «Надпись не расшифрована, мы не знаем точно, о чем там говорится. Как бы не вышло хуже. У нас ведь одни предположения».
«И что же делать этой команде игроков?»
— спросил профессор Карасев, с улыбкой наблюдая за взволнованными ребятами. Его забавляло их лихорадочное возбуждение и серьезность внука профессора Сапожникова. Для Юрия Карасева-старшего это было просто соревнование, проигрыш в котором принесет его внуку только небольшое разочарование. А это не смертельно.
«Самый разумный вариант — сделать все наоборот», — сказал Денис. «Это единственное, что приходит в голову в такой спешке».
«Что значит наоборот?»
— задаченно спросил Глеб.
«Если бы ваша дата была нацарапана возле символа с обратным значением, думаю, это сработало бы».
«А что нужно делать?»
«Нужно изменить конец на начало и рядом снова поставить ту же дату, 23 мая 2013-го».
«Зачем ту же?»
«Чтобы не нарушать временную последовательность. 23 мая — это точка отсчета, день Х. Ваш правильный календарь продолжится именно с этого момента, когда он остановился».
«А как нам это сделать? Как изобразить начало?»
Юрасик вопросительно посмотрел на пожилого археолога.
«Ну и шутки у вашего классного руководителя!» —
покачал головой тот.
«Она у вас кто? Знаток древней магии и клинописи древних шумеров? Только голову детям морочит!»
Он подвинул к себе тетрадь и провел над перевернутым тюльпаном небольшую горизонтальную черточку.
«Вот так изображается начало! Вместо точки над символом черта! Неужели вы думаете, что это и будет разгадкой?»
«Не уверен», — произнес Денис. «Но других версий нет».
«Мы должны это сделать», —
негромко сказал Глеб, когда пожилой археолог и профессор отошли.
«У нас нет выбора».
«Когда?»
— упавшим голосом спросила Лена.
«Что когда?»
«Когда вы собираетесь это делать?»
Лена печально взглянула сначала на Глеба, потом на Юрасика.
«Нижней строки уже нет, а значит, нет нужного иероглифа».
Глеб и Юрасик оцепенели. Сфотографировав стену и выучив символы, они немного успокоились насчет исчезающей под землей надписи и считали, что у них в запасе есть еще пара дней. Им и в голову не приходило, что может понадобиться именно нижняя строка.
«Так, стоп, без паники», —
решительно сказал Денис.
«Вы мне только что рассказали, что утром 6 мая вся надпись была видна, и последняя строка уже была очищена».
«Но сегодня 5 мая»,
— воскликнул Глеб.
«Ребята, вы настолько привыкли жить в обратную сторону, что уже не можете представить движение суток вперед. В нормальной жизни 6 число наступает после 5, а не наоборот. Ну, смотрите сами. 6 мая утром надпись откопана. Ночью раскопки не ведутся, значит, ее откопали 5 мая к вечеру. А сегодня что? 5 мая — вечер. Именно сейчас нужная строка еще есть. А вот завтра утром...»
Денис выразительно замолчал.
«Значит, едем сейчас!»
Глеб вскочил с места.
«Мы не успеем»,
— безнадежно сказала Лена, посмотрев на свои часики.
20 минут 11-го.
Юрасик выбрался из-за стола и устремился к деду, бросив на ходу.
«На такси успеем».
«Денис»,
— нерешительно обратилась Лена к студенту, кинув быстрый взгляд на Глеба.
«Я хотела спросить. Я написала письмо самой себе, но чтобы предупредить себя не допускать всего этого».
Глеб с изумлением уставился на девочку. Он не ожидал от нее такого креатива, пусть даже бесполезного.
«Как вы думаете, оно могло дойти?» —
продолжала Лена, игнорируя его взгляд.
«Ну, то есть я... другая я, из правильного календаря, могла его получить?»
Денис задумался.
«Я его надежно спрятала в чугунную кастрюлю, которую брала только утром 23 мая, не раньше. За весь месяц я только один раз готовила плов в этой кастрюле. Я ведь могу найти письмо и изменить все, что случилось?»
«Не думаю», — ответил студент. «Если бы вы попали в какую-то точку в прошлом и двигались вперед, тогда теоретически это было бы возможно. А так вы каждый раз прыгаете во вчерашний день, который стирает все, что вы делали в сегодняшнем».
«Пошли скорей!» — крикнул Юрасик через весь зал. «Такси внизу!»
Друзья вместе с профессором спустились вниз. Денис тоже вышел на улицу, чтобы проводить их. Возле входа в отель дежурили несколько машин с шашечками на крыше. Профессор открыл дверь ближайшего такси и заговорил с водителем.
«Ты все запомнил?» —
спросил Денис Глеба.
«Хорошо бы сделать все точно так же, как в тот раз. Пиши сам, как писал тогда, все до последней точки, и желательно тем же предметом. Или у тебя его нет?»
«Есть!»
Глеб вытащил из кармана ключи с танком из World of Tanks.
«Садитесь!» —
пригласил профессор и открыл заднюю дверь Лады Калины. Глеб и Лена забрались на заднее сиденье. Юрасик подошел к деду и прижался к нему.
«Каждого из вас довезут до дома, чтобы вы не бегали одни по ночам», — сказал профессор. «Юра, я позвонил папе, тебя уже потеряли. Ты почему никого не предупредил? Ну ладно, садись, потом поговорим». «Да что с тобой?»
Юрасик не мог заставить себя оторваться от деда. Он понимал, что если у них все получится, то деда он больше не увидит. Никогда. И именно сейчас. Безвозвратно уходят секунды, когда можно стоять, прижавшись к нему и слышать его голос в последний раз. Юрасик повернулся спиной к машине, где ждали Лена и Глеб, и горько прошептал.
«Дед, я скучаю по тебе».
Дед удивленно наклонился к нему и заглянул в лицо.
«Юрочка, мы скоро увидимся. Я вернусь послезавтра, а 15-го уйду в отпуск. Ты чего раскис?»
«Я хочу, чтобы ты всегда был со мной».
Юрасик нехотя отпустил деда и, часто моргая, чтобы сдержать слезы, сел на заднее сиденье рядом с Леной. Глеб выглянул из своего окна и тихо спросил стоящего рядом Дениса.
«А как вы догадались, что это все не игра? Почему вы нам помогли? С вами тоже что-то подобное произошло, да?»
Студент наклонился к окну. «Удачи вам», — сказал он после короткой паузы. «У вас все получится». Таксист захлопнул свою дверь, и Калина медленно отъехала от гостиницы. В машине Юрасик всю дорогу сидел, уткнувшись лбом в темное стекло. Лена и Глеб его не трогали. Они шепотом перебирали варианты, как быстрее попасть на раскопки. Ведь дачные автобусы по ночам не ходят, а пешком туда точно не добраться. Глеб в начале пути пытался договориться с водителем, чтобы он отвез их сразу на дачу. Но таксист отказался наотрез, мотивируя тем, что ему был дан строжайший наказ – только по домам. Еще и отчитаться придется перед заказчиком, что он выполнил все в точности. В километрах в трех от поселка таксист завернул на автозаправочную станцию и остановился, объяснив ребятам, что ему надо немного подкачать колесо и заодно заправиться. Он вытащил из багажника электронасос и склонился над левым задним колесом. Глеб с тяжелым вздохом высунулся в свое окно. И так времени нет, а он еще заправляться надумал. К соседней колонке подъехал большой черный джип. С водительского места выпрыгнула длинноволосая девушка в джинсах, не переставая ругаться с кем-то в салоне. Этот кто-то огрызался ей в ответ, и его голос показался Глебу очень знакомым. Спустя мгновение до него дошло, кто был обладателем голоса. Мухин! Именно он сидел на пассажирском сидении и напропалую грубил сестре.
«Я не нанималась возить тебя на дачу!»
— кричала девушка.
— У меня своих дел по горло. Меня ждут.
— Да знаю, кто тебя ждет. Твой очкастый енот. Подождет, ничего с ним не случится. Ему не привыкать ждать тебя по 3 часа. Тебе мама велела отвезти меня. Значит, повезешь, как миленькая.
«Маленький крысеныш, бак открой!»
Девушка пошла в здание автозаправки, где располагалась касса. Мухин открыл дверцу джипа и спрыгнул на землю. Глеб не сомневался ни минуты. Его не волновало, что перед ним давний недруг, что они враждуют уже 2 месяца и не могут пройти мимо друг друга без оскорблений. Сейчас имело значение лишь то, что Мухин ехал на дачу, а его дача находилась возле объездной дороги, ведущей на раскопки. И времени до наступления следующих суток практически не осталось. Глеб выскочил из машины.
«Парень, ты куда?»
— спросил таксист, оторвавшись от своего занятия.
«Подышу, укачало», — ответил тот.
«Елизаров?»
— изумился Мухин, когда Глеб подошел к джипу.
«Откуда ты тут взялся?»
«Мухин, подкинь нас до дачи»,
— решительно проговорил Глеб.
«Очень надо».
Мухин на мгновение онемел от такой наглости.
«Елизаров, ты прикалываешься? Ты вообще понимаешь, кого ты просишь и о чем? Я ведь могу и в лоб дать».
«Это я тоже могу, ты прекрасно знаешь. И если я прошу именно тебя, поверь, что все очень серьезно, настрое. Карасев, Зюзин и я, мы в беде».
«Целых 3 оленя?»
Присвистнул Мухин и вставил в бак заправочный пистолет.
«Хотя чего странного? Все парнокопытные должны держаться вместе».
Шланг зашумел, перекачивая бензин. Таксист положил в багажник насос и направился к кассе.
«Чего стоишь? Свободен!»
Мухин демонстративно отвернулся. К машине подошла девушка, бросила мимолетный взгляд на Глеба и забралась на водительское сиденье. Мухин закрыл крышку и пошел к своей двери. Глеба охватило отчаяние.
«Ты человек или нет?» —
крикнул он. Мухин замедлил шаг.
«Это вопрос жизни и смерти! Я не шучу!»
проговорил Глеб ему в затылок. Тот обернулся.
«Помоги, пожалуйста».
Глеб почувствовал, как перехватывает горло. Он смертельно устал бороться с постоянными неудачами. У него совсем не осталось сил. Он готов был сдаться.
«Чего копаешься?»
раздраженно крикнула девушка.
«Мама уже звонит».
Мухин молча скрылся в салоне. Глеб напряженно всматривался в черные тонированные стекла, каждую секунду ожидая, что джип тронется с места.
«Садитесь!»
— нехотя бросил высунувшийся из окна Мухин.
«Только пулей!»
Глебу хватило 20 секунд, чтобы запихнуть ничего не понимающих ребят на заднее сиденье джипа и горячо поблагодарить Мухина с сестрой. Не успел джип отъехать от заправочной колонки, как из здания вышел таксист и неторопливо направился к своей машине. Лена и Глеб приникли к окнам, наблюдая, как он бестолково вертится возле Калины, пытаясь понять, куда подевались пассажиры. Джип затормозил у больших железных ворот в 11:30. Глеб заверил сестру Мухина, что их дача на соседней улице, и они туда доберутся сами. Девушка равнодушно бросила «Окей», прыгнула в машину и укатила. Мухин скрылся в своей калитке, ни разу не оглянувшись на одноклассников и проигнорировав протянутую Глебом на прощание руку. Друзья дошли до конца улицы, освещенной фонарями, и остановились. Дальше дорога поворачивала в поля и терялась в потемках. Было жутковато идти наугад по незнакомой местности, да еще и ночью. Но времени на раздумье не оставалось, и Глеб решительно двинулся дальше, по широкой грунтовой дороге, которую едва можно было разглядеть в тусклом лунном свете. Ребята молча последовали за ним. Некоторое время они шли в полной тишине, которая нарушалась только стрекотанием полевых сверчков и прерывистым сопением Юрасика. Глаза быстро привыкли к темноте, и Глеб уже не боялся заблудиться. Тем более, что дорога была одна, никаких развилок и сбивающих с толку тропинок не наблюдалось. Когда вдруг далеко впереди появился мерцающий огонек, Лена восторженно вскрикнула.
«Костер! Смотрите, костер! Там лагерь! Мы почти пришли!»
И тут Юрасик с протяжным стоном опустился на землю.
«Что с тобой?» —
бросилась к нему Лена.
«Тебе плохо?»
«Опять фобия?»
— с досадой спросил Глеб.
«Брось, ты же не один!»
«Какая фобия?»
— не поняла Лена.
«У кого фобия?»
Юрасик вымученно взглянул на них.
«Я дальше не пойду. Я останусь здесь».
Глеб и Лена остолбенели от неожиданности.
«Ты рехнулся?» —
спросил Глеб.
«Ты сам-то понял, что сказал?»
Лена опустилась на колени возле Юрасика.
«Юра, ты устал? Потерпи, осталось совсем немного. Вставай, пойдем».
«Идите одни. Я не хочу туда возвращаться».
«Но почему?»
«Там его нет, а здесь есть, и я буду с ним».
«Юра, ты не можешь здесь остаться, ты погибнешь».
«Мне все равно», —
Лена в отчаянии посмотрела на Глеба. Тот нетерпеливо оглянулся на далекий огонек, физически ощущая, как уходят драгоценные минуты.
«Понимаешь», — торопливо заговорил Юрасик, — «он жив уже 4 дня, а я даже толком не поговорил с ним. Если я пойду с вами, я его больше никогда не увижу. Я не хочу без него. Я хочу, чтобы он был жив. А здесь он жив».
«Ну, Юра!»
— закричала Лена со слезами в голосе.
«Не сходи с ума! Пойдем, пожалуйста!»
«Да что ты его уговариваешь?»
— вдруг совершенно спокойно сказал Глеб.
«Пусть остается».
«Что?»
— опешила Лена.
«Если ему плевать на собственную семью, если он хочет, чтобы его родные постоянно страдали, пусть сидит здесь!»
Глеб сделал 2 шага в сторону. Юрасик поднял голову.
«Зачем ты так говоришь? Мне не плевать. Я их люблю».
«Любишь? Тогда зачем ты хочешь добавить им горя? Они только что потеряли Юрия Васильевича, а ты хочешь, чтобы они еще и без тебя остались? И ты думаешь, они продолжат жить, как ни в чем не бывало? Ну подумаешь, было 5, осталось 3. Больше места в квартире».
«Что ты несешь?»
— закричал Юрасик.
«Почему они останутся без меня?»
«Да потому что ты исчезнешь после 23 мая!»
— заорал в ответ Глеб.
«Для нас 24-е так и не наступило, и там, в нормальном календаре, нас нет. Уже 18 дней, как мы пропали. Если мы сейчас все не исправим, наши родители всю жизнь будут нас искать, ждать и надеяться на чудо. Ты хочешь им такой жизни? Тогда сиди и жди полуночи. Лена, пойдем!»
Глеб развернулся и зашагал вперед, держа курс на костер. Юрасик неуклюже поднялся и устремился за ним. Лена вздохнула с облегчением, еще не веря, что все обошлось. Как Глебу удалось мгновенно найти нужные слова? Просто невероятно. Костер постепенно приближался. Его пламя становилось все ярче. С левой стороны уже можно было различить лес, в котором прятался палаточный лагерь волонтеров. По всей вероятности, раскоп находился прямо по курсу, и до него оставалось не больше 200 метров. Глеб вытащил из кармана телефон.
«Осталось 7 минут», —
тревожно сообщил он.
«Юрок, надо поднажать!»
Юрасик сделал глубокий вдох и побежал. Это не было похоже на бег олимпийского чемпиона, но он очень старался. Он не мог допустить, чтобы бабушка, мама и папа навсегда остались втроем. Лена и Глеб в 2 счета догнали его и побежали рядом.
«Глеб, беги вперед!» —
прохрипел изнемогающий Юрасик.
«Тебе нужно время, чтобы начертить».
«А вы?»
— оглянулся на них Глеб.
«Мы успеем, догоним!» —
сказала Лена и, видя, что он медлит, закричала на всю округу.
«Беги, тебе говорят, беги!»
Глеб сорвался с места и понесся к чернеющему впереди раскопу, не слыша больше ничего, кроме свиста ветра в ушах. Он уже вышел на финишную прямую. И даже если бы древнюю стену сторожил целый отряд добровольцев, это его не остановило бы. Показался край квадратной ямы. Глеб в 3 прыжка преодолел оставшееся расстояние, но оступился в темноте и кубарем скатился вниз, сильно ударившись обо что-то коленом. Боль пронзила его до самого затылка. Он мимолетно подумал, что у него, скорее всего, треснула кость. Но сейчас это было неважно. В эту минуту ничего не было важно, только добраться до цели. Глеб поднялся и поковылял вперед, на ходу вынимая из кармана телефон и ключи с брелком. Вот и древняя стена, черная и мрачная. Глебу показалось, что она презрительно наблюдает за ним в темноте и усмехается, как бы говоря: «Ну давай, давай, крутись, вертись, из кожи вон выпрыгивай. Все равно у тебя ничего не выйдет. Ты никогда не вернешься в свое время. Ты получил по заслугам и теперь останешься здесь навсегда».
«Не надо, не делай этого», —
умоляюще прошептал Глеб, дотронувшись до холодного камня.
«Я больше никогда не посмеюсь ни над какой древностью. Отпусти нас домой. Пожалуйста!»
Подсветив себе телефоном, Глеб вытер ладонью место рядом с последним иероглифом и оглянулся. Ребят не было. Со стороны леса доносился звук включенного радио. Играла веселая музыка. Глеб сжал в руке брелок и старательно нацарапал на камне 23.05.2013. Вышло немного криво и не совсем похоже на прежнюю надпись, но он надеялся, что это не важно. Он снова нетерпеливо оглянулся. «Ну где же друзья? Как он может поставить последнюю черту без них?»
«Ну уже!»
— в отчаянии прошептал Глеб.
«Ну уже, скорее!»
Он взглянул на экран телефона. 23:59. Музыка смолкла.
«Передаем сигналы точного времени», —
отчетливо произнес мужской голос. Глеба бросило в жар. У них на кухне в радиоприемнике была настроена именно эта станция, и он прекрасно знал продолжение. Сейчас прозвучит 6 сигналов и наступит следующий час. Значит, времени совсем не осталось. Глеб коснулся брелоком стены над последним иероглифом, напряженно вглядываясь в темноту. «Ну появитесь же! Последние секунды!» Раздался первый сигнал. Второй. Третий. «Надо чертить! Сейчас или никогда!» Четвертый сигнал. И в это мгновение Глеб с облегчением заметил на краю раскопа силуэты друзей. «Успели!»
«Прыгайте быстрее!»
Закричал он, уже не глядя на них. Пятый сигнал. Глеб поспешно прочертил над символом коротенькую горизонтальную линию. Шестой сигнал. Последнее, что он успел услышать, был голос из радио.
«В столице полночь».